MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, с вами Николай Гринько и 129-й подкаст портала MobileReview.com. В сегодняшнем выпуске: особое мнение об устройствах, интерфейсах и программных оболочках. В штучках горячая новинка — нетбук Sony YW. В обзоре новинок сегодня Эльдар Муртазин изучает Nokia E72. Кухня сайта о самых-самых разных вещах. Также вас ждут новости и мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Особое мнение сегодня будет посвящено устройствам. Давно мы не говорили с вами об устройствах, не говорили о том, что происходит. И, наверное, мы поговорим все-таки не столько о конкретных экземплярах, которые выпускают или выпустят производители, а о том, что происходит сегодня на уровне железа и на уровне программных оболочек, если хотите, интерфейсов. Очень много вопросов, которые задаются, они звучат примерно так. Я хочу телефон, который умеет делать то, то и то, но при этом мне хотелось бы, чтобы в нем было столько памяти оперативной, такой-то процессор. И вот тут возникает ситуация, когда люди начинают немножко путаться. Задам простой вопрос, на который попытайтесь вот прямо сходу сейчас ответить. Что лучше, 5-мегапиксельная камера в телефоне или 5-мегапиксельный цифровой фотоаппарат? Ну, некая цифровая мыльница. Наверное, большинство ответит: цифровая мыльница. Не надо качать головой, недовольны те, кто ответил иначе. Наверное, стоит ввести дополнительную вещь, встречный вопрос: для кого лучше и в каких условиях? Понятно, что телефон всегда с нами, иногда что-то щелкнуть на телефон намного проще, чем таскать с собой цифровую мыльницу. Но, безусловно, цифровая мыльница сегодня, большинство цифровых мыльниц, они выигрывают у фотоаппаратов, встроенных в телефоны. А если брать даже бюджетную цифровую зеркалку, она выиграет у телефона, безусловно. Тут нет никакого спора, противоречия. Другое дело, что зачастую нам нужен телефон, нужно устройство, которое всегда с собой. Это удобно. Поэтому, наверное, фотоаппараты так и распространились. И вот отсюда я хочу провести аналогию, наверное, с интерфейсами, с возможностями телефонов. Вот такие технические характеристики, как объем оперативной памяти, частота процессора, они, безусловно, важны. Но важны они для чего? Они важны в связке с программным обеспечением. Важны именно в аспекте того, насколько быстро вы получаете доступ к той или иной функции. Приведу простой пример. Я очень долгое время пользуюсь 5530 Nokia. Ходил с Nokia 5820, но так подзабылись впечатления, честно скажу. Много устройств потом прошло через меня. И N97 – это основное устройство. HTC Hero – второе основное устройство у меня. То есть, вот всегда два аппарата с собой. Ну, вру, наверное, потому что их всегда больше, но основные вот эти модели. А что мне понравилось в 5530? Он стал быстрее, заметно на глаз быстрее работать. Выросла частота процессора незначительно, до 469 МГц. Но, как говорят сами разработчики, в первую очередь оптимизировано программное обеспечение. Что происходит с желаниями нашими как потребителей? Мы всегда хотим невозможного. Мы хотим самое быстрое устройство, самое стабильное устройство и самое недорогое при этом устройство. Вот из этих трех факторов ни один недостижим. Фактически всегда надо выбирать: либо устройство будет самым быстрым, самым производительным и беспроблемным, тогда оно будет очень дорогим, потому что потребуется не только интеграция чипа, процессора, например, памяти, но и тестирование приложений для того, чтобы все работало беспроблемно. И на тестирование, поверьте, уйдут огромные деньги. У многих очень наивное представление о том, как создаются телефоны. В чем проявляется наивность? Наверное, наивность заключается в том, что люди считают, что можно взять готовую некую платформу, там связку процессор, память, видеочип, 3D-ускоритель, засунуть это в некий корпус, добавить своего программного обеспечения, например, S60, S40, A200 от Sony Ericsson. И все это заработает на ура. Так не бывает. Вот так не бывает никогда, даже если вы создаете на знакомой платформе уже известные решения, то есть фактически копию чего-то, что существует. Всегда вылезают ошибки. Это вот данность. Данность, от которой никуда не убежать. Если вы пытаетесь создать что-то новое, то тем более эти ошибки вылезают еще чаще. А мы столкнулись, работая над одним из телефонов, с одним из производителей, скажем так. Мы столкнулись с очень забавной вещью. Проводя опросы потенциальных покупателей, людей, которые пользуются некими телефонами сегодня, мы услышали достаточно распространенное мнение. Это было примерно год назад. Мнение звучало так: я хочу, чтобы процессор в моем телефоне был очень быстрым. Быстрым и хорошо работающим. При этом, когда я на этих интервью задавал такие вопросы с подковыркой людям, встречные, если хотите, я спрашивал: а что вы думаете об оперативной памяти? Насколько она вам важна? И люди говорили цифры. То есть вот люди в их представлении, они хорошо разбирались в технике. Они говорили: например, да, вот я хотел бы процессор в 1 ГГц и памяти 32 МБ оперативной памяти. Ну, что сказать? В общем-то, на этом моменте можно было прекращать любое общение и говорить, что: ребят, вы заблуждаетесь, у вас очень своеобразные представления о том, что возможно в технологиях, а что нет. И сегодня вот эти три составляющих: скорость работы, цена решения и в том числе быстрота имплементации, то есть быстрота создания готового продукта, они борются всегда. Безусловно, мы имеем на рынке несколько платформ. Они все отличаются между собой, разных производителей. Есть производители системной логики, тех самых чипсетов, различные. И тут возникает вопрос, что все надо это как-то интегрировать вместе. Интегрировать на уровне операционной системы, на уровне программ, которые будут управлять этим хозяйством. Возникает очень много вопросов и проблем. Например, вы имеете телефон, ну не знаю, Sony Ericsson C905. Там стоит 8-мегапиксельный модуль камеры. Выбирая немного худший модуль камеры в W995, вы не можете перенести драйвера камеры, софт для работы с ней, кроме интерфейса, вот прямо в лоб, один в один. Вам придется его адаптировать для другого аппарата. Хотя решение схоже до безобразия внутри. И вот эта адаптация, она занимает очень много времени. Зачастую крайне много времени. Новый модуль камеры, совсем принципиально новый, это еще большее время на интеграцию. Получается очень ясная картинка, что любая новая периферия, она требует времени на интеграцию и неизбежные ошибки, которые выявятся только при эксплуатации телефона. Эксплуатации не бета-тестерами, а очень широкой группой людей. У нас тут вышел спор по поводу слепого тестирования музыки, но не спор, дискуссия, полемика, если хотите, в которой некий человек, директор какого-то маленького коммуникационного агентства, как он себя представил, очень профессиональный, по его мнению, он бил себя пяткой в грудь и кричал, что 20 человек – это вообще не выборка, это ничто, и сотни, значит, там, многие компании проводят выборки, которые составляют. Я сейчас не имею перед глазами этот текст, но звучало примерно так, что многие компании проводят исследования, в которых участвуют десятки тысяч, сотни тысяч людей, а затем сотни аналитиков, исследователи анализируют полученные данные, строят какие-то доли и пропорции. Дикость, вот просто дикость. Потому что, работая с компаниями, крупными компаниями, которые создают продукты для всего мира, я знаю что такое группа тестирования и насколько она большая. Вот трехзначных чисел они не достигают никогда. То есть там 100 человек, ну хотя бы 100 человек, да, не достигают. Вот просто не бывает такого. Группа в одной взятой стране — это, как правило, 15-20 человек. Да, внимание. Группа людей, которые имеют доступ к устройству, могут посмотреть его, там, неважно, даме, не даме, посмотреть, высказать какие-то свои мысли. 20 человек. То есть в глобальном масштабе мы имеем дело с тестированием, когда выборка идет очень узкая. Безусловно, эти люди подбираются по определенным параметрам соцдем, чтобы они попадали в нишу, на которой ориентируется устройство. То есть это не случайные люди, выдернутые из толпы, которые скажут, что устройство это просто им не подходит, потому что оно не подходит по определению, оно создано не для них. Так вот, выборки и подобные исследования, фокус-группы, если хотите, они крайне небольшие. И сегодня обратная связь производителя с своим покупателем происходит в момент, когда устройство уже вышло на рынок. Вышло на рынок, и производитель видит, чем люди пользуются. Видят, что люди используют те или иные функции. Это можно отследить достаточно хорошо. Нажимают те или иные клавиши. Такие тест-группы тоже проводятся. И, наверное, вот в этот момент возникает вопрос, что люди, которые говорят о том, что я хочу купить процессор, они не понимают, что они покупают. Более того, покупая, условно назовем, процессор, память, скорость работы, они, ну, не всегда отдают себе отчет, что они купили и как этим пользоваться. Приведу простой пример. Вот год назад, как раз-таки в рамках той большой работы, на американском рынке мы провели небольшое исследование, назовем его так, именно посвященное скорости работы телефонов. Идея этого исследования родилась у меня в момент, когда мы сидели за ланчем и обсуждали с моим коллегой, что в Америке было поветрие. Многие люди покупали телефоны с выдвижной антенной просто потому, что сложился стереотип: выдвижная антенна — это хороший прием, это хорошее качество связи. Производители несколько лет подряд потакали этому желанию, выпуская телефоны с антенной, которая была просто кусочком проволоки, не прикрепленным ни к чему. Внешней антенны реально в телефоне уже не было. Это была внутренняя антенна. И вот, сидя за ланчем, я вспомнил эту анекдотическую историю и сказал, что надо бы посчитать вообще, сколько времени потрачено и зачем это нужно. А мне мой коллега сказал: давай попробуем посчитать. Вот в наше устройство у него может быть плавающая частота процессора. При этом в реальности мы используем максимальную частоту процессора только в двух приложениях. Во всех остальных случаях частота, она минимальная. Давай посмотрим, что произойдет, если мы вот людям дадим устройство, скажем, что устройство А работает быстро, а устройство Б, оно вот ровно такое же, но оно медленное. И потом перемешаем все это. Ну вот мы придумали методику, как мы, для кого, выбрали людей. Людей было не так много. Ну, такая обычная фокус-группа тестовая. И в течение 4 дней мы занимались этим вопросом. Знаете, результаты, конечно, поразили даже меня. Потому что сходимость была практически 100%, сходимость результатов. Люди, у которых были в кавычках быстрые устройства, отзывались об этих устройствах намного лучше, чем об устройствах вторых, медленных. В реальности скорость работы и там была абсолютно одинаковой. Все приложения запускались вот вплоть до миллисекунд одинаково. И все было дело в психологии. Психологии людей, которые, увидев скорость работы, о которой мы заявили, увидели как. Они были готовы к тому, что устройство А работает быстрее на 30%, чем устройство Б. Ну, условно, на 30%. Они это видели, для них это становилось фактом. Никто даже не задумался, не посмотрел, что устройство, в общем-то, выглядит одинаково, работает одинаково. Сама вводная была такой. И реклама, например, она действует ровно так же сегодня. Когда говорится, что это устройство, которое несоизмеримо быстрее работает, чем что-то иное, то люди реагируют именно так. То есть они считают, что это устройство работает быстрее. Мы усложнили нашу задачу. Это был уже второй этап работы. Через некоторое время я был в другой стране. Ребята провели его без меня. Они взяли два устройства, два разных устройства от двух разных компаний. И заведомо медленное устройство, в котором эта медлительность была на глаз видна, они назвали быстрым. И вот тут произошло расслоение. Расслоение произошло достаточно четкое. Когда было два одинаковых устройства, одно называлось быстрым, оно выигрывало. Люди считали его быстрым. Но когда было медленное устройство и действительно быстрое устройство, вот медленное устройство, часть аудитории, примерно половину, часть опрашиваемых, назвала медленным. То есть мнения разделились. И вот этот порог чувствительности, воздействие рекламы, сообщения друга, кого-то, он имеется. Его надо понимать, осознавать. Но помимо всего прочего, да, это вот рекламные сообщения, которые влияют. Возникает желание у производителей воспользоваться этим. Но воспользоваться, люди же стали ушлыми. И если сказать, что у нас самое быстрое устройство, а в реальности оно не такое быстрое, люди раскрутят его, найдут процессор и раструбят по всему миру, что на самом-то деле там стоит старый процессор. Поэтому компании стали идти, некоторые компании, не все, подчеркну, стали идти на уловку. Если есть процессор, который работает в диапазоне частот, то показывается верхняя частота, потому что люди любят хорошие величины, которые так звучат. Это фактически гонка мегагерцев, которая началась на рынке мобильных телефонов. К ней можно относиться как к курьезу, работающему. Да, в своей работе я использую этот момент, когда мы консультируем компании. Мы говорим, что вот тут лучше этого не показывать, не говорить о процессоре, а тут лучше показать процессор, потому что люди будут воспринимать, у вас хороший процессор, хорошая частота. Наверное, не стоит говорить подробно о архитектуре, о других возможностях. Это не так важно. На платформе S60, например, есть такой надстройка программная, виртуальный ускоритель. То есть вот за эффекты отвечает фактически программная надстройка, которая рисует красивые эффекты и ускоряет работу с интерфейсом. Вы знаете, самое смешное заключается в том, что, в общем-то, эта надстройка, она не требует 3D-ускорителя. И вот знак тождества, равенства, что наличие 3D-ускорителя означает красивые эффекты или что-то подобное, оно не имеет под собой основания. Возьмем iPhone. Как в iPhone достигается красота менюшек, переходов, переливов и тому подобных вещей? Очень просто. Ежесекундно аппарат делает скриншоты экрана. Когда вы нажимаете и некую подготовку, да, он как в шахматах, в игре в шахматы, пытается на несколько ходов предугадать ваши действия. То есть фактически телефон тратит свою энергию на то, чтобы обсчитать некие действия. Вы работаете с экраном, он делает скриншотики, и в момент, когда вы, например, хотите перейти в другое меню, у вас экран красиво сворачивается, происходит анимация. Эта анимация происходит не в реальном режиме времени. Ну, то есть вы видите ее в реальном режиме времени, но аппарат уже подготовился, что такая анимация может произойти. Затраты энергии не очень огромны на вот такой обсчет. Не требуется 3D-ускоритель какой-то, который в реальном режиме времени все это обсчитывает. И возникает вопрос, да, к которому я, наверное, плавно и подвожу. Что частота процессора, мощность устройства зачастую компенсируется умением, компенсируется знаниями программистов и корректностью или тем, насколько хорошо написан программный код. И вот тут нет какой-то оценки, нет единого мерила для того, чтобы измерить производительность телефонов. Ну, как ее можно измерить? Приложения различные, и зачастую у каждого человека разное количество контактов, смс-сообщений и тому подобных вещей. Усредненных значений, к сожалению, нет. Поэтому я очень долгое время пытался придумать некий синтетический тест, который будет объединять в себе потребности реального человека, скорость загрузки того или иного пункта меню. Но тут много подводных камней. За несколько лет мы так и не смогли придумать теста, который был бы повторяем в любых условиях и давал бы хотя бы относительные оценки каждого аппарата. Например, ну, приведу простой пример. Есть некий аппарат, в котором есть, например, 100 смс-сообщений. Так вот, эти 100 смс-сообщений могут быть загружены в лист после загрузки аппарата холодного старта, допустим, за 5 секунд. А повторное открытие происходит за 1 секунду. Тот же аппарат, забитый полностью под завязку памятью, осталось, допустим, пользовательской памяти 1 мегабайт, открывает эти 100 сообщений порядка 12 секунд. То есть невозможно провести параллель. Очень многое зависит от того, что происходит с устройством. Не говоря уже о версии прошивки и других подобных вещей. То есть единого мерила сегодня нету, к сожалению. Это создает путаницу. Люди, покупатели, люди не глупые. Вот мы с вами. Мы пытаемся найти в этом хаосе некие островки спокойствия. Для нас этими островками стали вот те самые пресловутые мегагерцы, гигабайты, мегабайты. Хотя в реальности они ничего не показывают, к сожалению. Условно можно говорить о том, что да, один гигагерц процессора лучше, чем процессор 366 мегагерц. Он в три раза мощнее, казалось бы. Условно. Потому что на большинстве задач, скорее всего, эти процессоры будут работать одинаково. Но я не говорю сейчас про прокрутку неконвертируемого видео, но как показывает практика и, в общем-то, с прокруткой видео, такие, условно говоря, медленные процессоры справляются на ура. Задумайтесь, ведь задумайтесь, это интересный вопрос. Что мы имеем сегодня в аспекте производительности того, что выбираем, как мы выбираем? Как выбирают основные люди, которые очень далеки от этого? Они пытаются провести аналогию между миром компьютеров и миром, там, не знаю, цифровых камер и обычными телефонами. Эти аналогии, к сожалению, не работают. Не работают совсем. Если говорить о там, Snapdragon, например, 1 ГГц, Tegra NVIDIA, другие платформы, которые выходят на рынок. Нет революции. Нет революции, растут количественные характеристики. Мы уже привыкли к этому, что с каждым годом деревья все больше, процессоры все мощнее, памяти все больше, оперативной памяти все больше. Но позволю себе привести простой пример. Во времена зарождения Symbian, когда появился Windows Mobile, Windows Mobile был намного прожорливее к ресурсам, выполняя ровно те же самые функции. То есть фактически мы упираемся в то, что программный код очень-очень сильно влияет на восприятие нами телефона, на интерфейс, на красивости. И вот тут, наверное, стоит оценивать действительно, насколько устраивает вас, как быстро работает телефон. Вот эти рекламные послания, наш телефон работает быстрее всего и лучше всего, они зачастую влияют на восприятие нами аппарата. Вот как ни крути, да, подтверждено, я уже рассказал про фокус-группы, подтверждено. Если реально аппарат проблемный, не быстрый, то мнение делится. Но учитывая, что большинство моделей сегодня работает примерно на одинаковом уровне, на одинаковом уровне производительности, если хотите, то вот это быстро-медленно, оно укладывается в рамки некой статистической погрешности. Плюс 5, минус 5%. Вот то, что по этой оси дальше отстоит вверх или вниз, да, это отклонение от нормы. Но таких отклонений от нормы не так много, и они сразу кидаются в глаза. Основная масса телефонов, она работает в большинстве задач примерно с одинаковой скоростью. Примерно, подчеркну. Есть задачи, где некоторые телефоны работают быстрее, другие медленнее. Но это уже специфика, которую надо выяснять на форумах, в обзорах. То есть смотреть и, отталкиваясь от своих предпочтений, исключительно от своих предпочтений, понимать, а что вам нужно. Что вам нужно и что вы хотели бы получить от аппарата. Я попытался втиснуть в этот короткий подкаст, почти 30-минутный, рассказ, наверное, вот такие размышления о частоте процессора, памяти, скорости интерфейса, качестве программного кода. Но сложный вопрос, возможно, в том или ином виде мы к нему вернемся еще раз и неоднократно. На конкретных примерах, уже на конкретных устройствах я постараюсь вводить вот эту составляющую, потому что сегодня процессор, он не так сильно влияет на устройство, скорее влияет возможности архитектуры. Это связка процессора, периферии, памяти, экрана в том числе, как одного из периферийных устройств, на то, что умеет телефон, насколько быстро он умеет. Я думаю, никто из вас не задумывался, как тип дисплея влияет на скорость работы аппарата в целом. То есть вот отклик от нажатия до отклика. Хотя тут тоже есть зависимость, и она, в общем, компенсируется программным обеспечением некоторых аппаратов. Подчеркну, не всех. Вот эти мысли, надеюсь, они покажутся вам полезными и заставят вас подумать более внимательно, посмотреть на устройство и понять, что не всегда, в общем-то, мы зависим от частоты процессора. Часто это частота, память, качество кода, который написан. Удачи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Новости.
Компания Philips представила на российском рынке MP3-плеер серии Go Gear Lux с объемом памяти 4 гигабайта. Благодаря новому плееру, который работает как Bluetooth-гарнитура для мобильного телефона, возможно всегда оставаться на связи и не пропустить ни одного звонка. Go Gear Lux быстро и просто подключается к компьютеру, а мелодии и файлы добавляются в память путем простого перетаскивания мышью. Для этого не требуется специальное программное обеспечение. Плеер оснащен встроенным FM-приемником. Питание устройства осуществляется встроенным аккумулятором, который заряжается через порт USB. Рекомендованная розничная цена плеера – 4490 рублей. Компания Samsung Electronics представила на своем местном южнокорейском рынке новую модель мобильного телефона SCHW760 в привычном для компании форм-факторе слайдер и узнаваемом дизайне. Однако данная модель отличается от всех остальных тем, что камера оборудована инфракрасной подсветкой, что позволяет телефону делать ночные фотоснимки, видеосъемки и даже видеоконференции в полной темноте и секретности для окружающих. Кроме того, Samsung SCHW760 оборудован большим широкоформатным AMOLED-дисплеем, имеет поддержку приема цифрового телевидения, 3-мегапиксельную камеру и разнообразные цветовые варианты корпуса.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня поговорим про, как это принято, самую горячую новинку этой недели. Нетбук Sony Vaio W. В какой-то степени могу приписать себе небольшую славу человека, который предсказал появление этого устройства еще за несколько недель до анонса. Наверное, тут же сделаю небольшое отступление. Вот, собственно, недавно исполнился ровно год с того, как на нашем сайте вновь стали более-менее регулярно появляться обзоры ноутбуков. Это обзоры в типичном понимании этого слова, то есть это не конкретный тест. Вот мне хотелось бы видеть такие статьи, понятными для большинства пользователей, и чтобы человек, который прочитал этот материал, во-первых, если его заинтересовало устройство, он может воспользоваться, там, скажем, материалами на других сайтах для того, чтобы увидеть там попугая и прочее оценки производительности. У него есть наш форум для того, чтобы обсудить с другими пользователями эту штуку. Но самое главное, обзор должен давать понимание того, насколько это стоящая вещь. Вот потому что современный ноутбук при массе различий все равно имеет несколько, скажем так, основополагающих элементов, которые всегда позволят нам легко сориентироваться, насколько эта вещь хороша или плоха. Все, конечно, зависит от задач, все еще зависит от количества денег, которые вы готовы потратить. Но если говорить в основном, то ноутбук, наверное, должен, производительность должна соответствовать его весу, должен быть хороший дисплей, должна быть хорошая удобная клавиатура, должен быть, наверное, ну не знаю, здесь все по-разному, конечно, это воспринимают, но я считаю, что должен быть хороший дизайн, неплохой внешний вид, скажем так. Вот, ну и плюс цена, соотношение цена-качество. Вот порой о цене я сознательно стараюсь не рассуждать, потому что порой цена является элементом имиджа для некоторых моделей. За прошедший год проделана довольно большая работа в этом отношении, много новинок и появлялось у нас, и будет появляться, я надеюсь, и дальше. Я думаю, что многие купили какие-либо устройства, следуя нашим советам. Один из самых удачных материалов в этом плане, как по посещаемости, так и вообще по исполнению, не тоже не буду бояться ложной скромности, это, наверное, все, что связано с Sony YOP. Материал по презентации, затем, собственно, обзор, вот, затем опыт эксплуатации этого устройства. Прочитали невероятно большое количество людей. То есть очень много было читателей у этой статьи. Насчет покупателей тут не буду ничего говорить. Продажи устройства есть. Продажи, скажем так, неплохие. И были, и есть. С падением цен, а это будет, да, под новый, ну, в общем, скоро будет. Под, соответственно, это время интерес снова возродится, когда снизится цена. Вот, так что здесь, на мой взгляд, отработано было на 5. Естественно, интересны материалы по ноутбукам компании Apple. Ну, тут, собственно, кто бы сомневался. Там инчи в железных доспехах, всякие там безвоздушные пространства и прочее. Эти статьи читались и обсуждались, писали люди письма и так далее. Очень хорошо. Так вот, собственно, о герое этого выпуска штучек. Sony YOW. Нетбук, который по большому счету ничем не отличается от всех нетбуков на рынке, то есть имеет стандартную производительность, построен он на Атоме, 1,6 ГГц, никаких открытий внутри не ждет, и к этому надо быть готовым. Но люди, которые говорят о производительности и говорят о том, что как бы ну и что? Что дальше? На мой взгляд, немножко неправы. У этого устройства может быть крайне хорошая судьба. Все будет зависеть от количества рекламы, естественно. Все будет зависеть еще и от того, что скажут журналисты про конкретные образцы. Но уже сейчас я могу сделать вот такой вот вывод. У данного нетбука есть несколько очень важных ключевых отличий от всех других предложений на рынке. Начнем с того, что это Sony VAIO. Пусть нетбук, пусть еще что-то, здесь это не важно. Это Sony VAIO, к которому приобщиться, к этому бренду приобщиться может далеко не каждый человек. Вот теперь есть такая возможность. Дешевле, чем за $1000, причем гораздо дешевле. Это раз. Вот, это круто, да. Вот с этим надо играть, об этом надо говорить. Вот, ну и, естественно, не забывать про то, что позиционировать это устройство надо все-таки как VAIO для студента, VAIO для, скажем так, самых простых задач, как дополнение к какому-либо другому устройству. Вот, ну или что-то такое вот в этом роде. Я думаю, в компании что-нибудь придумают наверняка. Второй момент. Дисплей. Разрешение дисплея не 1024, а 1300 с чем-то. Не помню сейчас. Ну, это стандартная цифра, но вот с памяти вылетела. Факт в том, что большое разрешение хорошо в том плане, не надо лишний раз скроить странички, документы и так далее. То есть это удобно. Насчет матрицы, качества ее говорить пока рано. Вряд ли это будет настолько же хороший дисплей, как на ТТ. Вот. Но, тем не менее, думаю, что традиционно для Sony экран будет неплохой. Это нормально. Третий момент. Клавиатура. Я знаю только еще один, наверное, нетбук с удобной действительно клавиатурой. Это Toshiba NB200, который, кстати, и будет основным конкурентом Sony YOW, только дешевле почти на 7000 рублей. Вот плюс еще он еще может быть с йотой. А вот у Sony YOW йота это скорее всего пока не будет. Вот, потому что переговоры, насколько я знаю, компании вели, вот, но не сошлись. Не буду вам объяснять причины. Это долго никому не интересно. Вот факт в том, что не сошлись, и на данный момент, насколько я знаю, вся эта вот тема заморожена слегка. 3G модемы, может быть. Может быть, там, не знаю, если говорить совсем о фантастике, то это продажи через пиратские магазины с модемом в комплекте внешним, ну, USB-шным, соответственно. Такое тоже может быть. Вот, ну, или это подсказка для тех, кто будет в Sony продумывать всякие варианты там дистрибуции. Посмотрим. Еще один момент. Дизайн. Выглядит штука хорошо. Тут просто вот без претензий. Фирменный дизайн. Все этим, по сути, сказано. Главное, чтобы были нормальные материалы, потому что, конечно, вот если говорить о бюджетках Vaio, которые все-таки есть, вот, есть несколько серий, которые относительно недорого можно купить даже сейчас, то материалы там традиционно не самые лучшие, особенные проблемы могут быть с покрытием. Вот тот же самый Sony Vaio P при неаккуратном обращении царапины на крышке, там слезшая серебристая вот эта вот краска внутри, при аккуратном обращении все равно красочка внутри слезть может. Вот, кстати говоря, интересный момент насчет пишки, то что если вы вдруг крышку там поцарапали или хотите заменить, то я вам советовал забыть о своей аккуратности, потому что, ну, заказать крышку можно, ее могут доставить. Вот самое интересное, вот, насколько я знаю, для того, чтобы снять крышку с этого ноутбука, ее надо сломать. То есть она становится там намертво на защелке, и, в общем, обратной дороги нет. Поменять цвет или что-то еще, ну, если только расплата будет такова, что одной крышке придется погибнуть. Что еще можно сказать про Sony YOV? Небольшой блок питания. Вполне возможно, что будет комплектоваться версия для России дополнительными аксессуарами. Это чехол и мышка. Стоимость, как я уже сказал, 25 тысяч рублей. Много. Да, тут ничего не скажешь. Это много, это порядком. Вот, но Sony ниже определенной планки никогда не опустится. Вот это тоже надо понимать. Я тут написал статью уже про этот ноутбук, собственно, ну и до сих пор получаю письма там по поводу того, прав, не прав, спасибо или не спасибо. Все это понятно, вот, но здесь надо понимать то, что для Sony это шаг отчаянный. В компании яростно открещивались от самого слова нетбуки. В компании постоянно говорили о том, что Sony YOV это нетбук, и мы никогда нетбуки делать не будем. Мы топовый сегмент. Мы делаем самые-самые лучшие устройства. Они дорогие, вот, но потребители есть и для таких вот штук. Потребители действительно есть, но потребители, как вы понимаете, они в массе своей не дурные вовсе люди. Вот, и здесь появление нетбука, пусть со средними характеристиками, но все равно это маленький Vaio. Сколько бы он ни работал, каким бы он ни был, вот все равно это маленький Vaio, который можно будет купить меньше, чем за $1000. И в статье писал, еще раз скажу о том, что я как потребитель тоже этих вот ноутбуков, если вдруг мне где-то попадется Sony Vaio TT там за 40 с чем-то тысяч, что, кстати, вовсе не мудрено, ждем конца 2009 года, ну, не за 40, но побольше, там, под 50, но все равно. Я буду очень крепко думать, что мне купить такого бы маленького для себя, Sony Vaio TT или W, потому что, ну, по большому счету, как сказать, разница не то, что невелика, она, конечно, есть. Вот, но в любом случае, эта штука имеет 10-дюймовый хороший дисплей с нормальным разрешением. Она весит чуть больше килограмма. И она имеет хорошую клавиатуру. Вот. Там, конечно, маленький тачпад. Тут ничего не попишешь. Мышка обязательно понадобится. Но это проблема для всех мелких устройств на рынке. Ничего ты не поделаешь. Поэтому мне кажется все-таки, что в Sony, наверное, не стоило делать такую вот штуку. Не стоило. Стоило подождать. Вот, стоило не торопиться. Вот, стоило сделать, не знаю, ну, хотя бы добавить каких-то фишек. Уж пусть это будет такой вот недорогой ноутбук. Вот, ну, пусть он будет там на обычной платформе, но пусть он хотя бы работает долго. Потому что, если вот выбирать еще к тому же, если задуматься уже о выборе не Sony Wild T или Sony Wild W, а Sony Wild W или Toshiba NB200, тут тоже возникает вопрос. Toshiba NB200 в августе придет к нам с Йотой. Это будет. Стоить он будет где-то, ну, в районе, там, не знаю, 19 тысяч рублей. Не 25 тысяч. В комплекте у него будет батарейка повышенной емкости, я полагаю, как сейчас. Она, соответственно, дает там, ну, 6 часов можно будет работать. Клавиатура идентична. Вот разрешение дисплея меньше, но тем не менее. Вот, хороший дизайн. Вот нетбук. Что здесь выбрать? Ну, конечно, там, мне, как москвичу, наверное, больше пришлась бы Toshiba, потому что, вот как ни странно, да? Просто потому, что у нее есть Йота, потому что есть батарейка в комплекте, она долго работает. Вот это клево. При том, что хорошая клавиатура. А Sony Vaio W, ну, да, это решение такое для тех, кто хочет попробовать Vaio, но я-то уже его пробовал. И сколько можно, в конце-то концов. На мой взгляд, поторопились. Вот, может быть, стоит там, не знаю. Тем более здесь, если речь идет о том, что вот этот ноутбук, он должен стать, по идее, достаточно популярным, то его будет много. Насколько много? Я думаю, больше, чем Vaio P. Это 1000 штук, соответственно, все как полагается. Это все можно продать, но что будет с остальным? Ведь появление этого устройства, оно заставит задуматься над тем, а зачем нужна тогда пишка, хорошо. Ну ладно, она маленькая, да. Вот, но она стоит дороже. И дисплей далеко не всем подходит. Что делать? Как ее девать и как ее продавать? Снизим цены. А Sony Vaio T? А, не знаю, какие-то еще вещи, которые последуют затем. Вот здесь вот цепочка вопросов. И, с одной стороны, да, может получиться заработать в краткосрочной перспективе. Но что будет дальше? Вот развивать нетбуки или, там, я не знаю, перевести все вот 11-дюймовые модели и меньше диагональ. Забыть про наработки Sony Vaio P, которая должна быть такой, по идее, вот... имиджево и относительно недорогая вещичка с фишкой такой в виде размера, идеального для кармана пиджака. Очень много вопросов. Вот. И пока ответов на них нет, и ответы будут только ближе, наверное, к Новому году. Нет, мы еще от компании Sony увидим много нового. В плане Vaio именно до конца года. Увидим еще ноутбуков, мне кажется, порядком. Вот. И довольно любопытных, судя по намекам. Но как себя вот проявит именно самый бюджет, скажем так? Как он повлияет на расстановку сил? Вот это будет посмотреть интересно. Так что будем ждать. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания LG Electronics объявила о том, что была удостоена награды IF Communication Design 2009 за собственную разработку – трехмерный пользовательский интерфейс S-класс, которым оснащен телефон LG Arena. Награда получена в категории «Интерфейс продукта». Трехмерный пользовательский интерфейс S-класс от компании LG был внедрен в телефоны Beauty Smart, LG GM730 и LG GD900 Crystal. Каждое из этих устройств, со слов производителя, разработано таким образом, чтобы соответствовать самым взыскательным требованиям, а интерфейс устроен так, чтобы помочь пользователям получить максимум из одного мобильного телефона. Компания Eldorado объявила, что в своей розничной сети с 1 июля начинает продажи коммуникатора Samsung i8910 HD, который является продолжением популярной линейки коммуникаторов компании Samsung. Напомним, что данный аппарат оборудован самым большим в мире сенсорным AMOLED-дисплеем диагональю 3,7 дюйма. Этот аппарат станет первым мобильным телефоном с полной поддержкой технологии мобильного HD-видео. Кроме того, в аппарат встроен акселерометр, подстраивающий изображение на экране под его положение. Стоимость телефона в сети Эльдорадо составит 31 999 рублей.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Этот обзор хотелось бы посвятить такому обновлению, как Nokia E72. Nokia E72 – это аппарат, который приходит на смену E71, как нетрудно догадаться. Попользовавшись неделю аппаратом, что я могу сказать? Ну, во-первых, это прототип, это не финальная версия и куча других оговорок. Но мало что изменится. До этого я ходил с аппаратом еще до его анонса, и, в общем-то, мне все нравилось. Цвет Mocha Brown выбираю. Вот тот цвет, который мне нравится. Есть еще черного цвета аппарат и третий цвет не помню, честно, запамятовал. Можно посмотреть на сайте Nokia. Давно известно, что я долгое время ходил с E71. Меня этот аппарат всем устраивал. В итоге я пересел на Nokia N97, не без, скажем так, терзаний. То есть я периодически доставал E71, возвращался к нему. В E71 меня устраивало все. Вот все, наверное, не хватало сенсорного экрана. И вот качество музыки на N97 получше. В чем отличие E71 от... Точнее, E72 от E71? Но первая основная камера изменилась, 5-мегапиксельная. Она не самая шикарная, но камера на E71, она, скажем так, так себе. Тут камера получше, что уже привлекает само по себе. Второй момент – звучание музыки. Ну, во-первых, появился разъем 3,5 мм, что приятно для подключения своих наушников. Например, для E71 я покупал прям наушники с разъемом 2,5 мм, Sennheiser затычки. Они звучали неплохо. Тут же не надо извращаться, берете те наушники, которые уже есть у вас, и пользуетесь ими. В чем прелесть? Прелесть в том, что на этом устройстве есть музыкальный чип 33 AIC на E72, и звучит он субъективно лучше, чем 71. В чем дело, не буду говорить, но скажу так, что разницу заметно, ее слышно. То есть слышно, заметно. Одним словом, это плюс большой. Батарейка не изменилась никоим образом, но за счет того, что немножко более новая версия софта и платформы, собственно говоря, третье издание FP2, то время работы выросло. Я в свое время, когда тестировал этот фьючерпак, говорил о том, что время выросло в некоторых режимах даже до 30, на треть. Тут этого нету. Даже близко, ну, в общем, как мне показалось, время выросло на 10-15%. Но учитывая, что оно и так максимально было, в общем, это немало, немало, честно скажу. Конструкция металлическая, что мне нравится. Раскладка немножко другая клавиатуры. С локализованной версией, ну, конечно, это всегда русский язык, некий компромисс. Но в целом, пересев с 71 на 72, я достаточно быстро его освоил. У меня ушло, ну, вот буквально день. День, при этом в момент, когда я увидел первые прототипы, ну, они без русского языка, естественно, были, вообще проблем не возникло. С русским языком, вот именно с русской раскладкой, были определенные у меня, скажем так, нарекания, привыкания. Но привык быстро. Так или иначе, в общем, могу сказать, что меня все устроило. Скорее, чем не устроило. А из других вот таких особенностей, которые могут, наверное, людям понравиться или не понравиться. Точнее, рассуждение на тему, менять ли E71 на E72. Я знаю людей, которые сменили уже несколько E71-ых, они их убивали, теряли, еще что-то делали, но подсели на этот аппарат. Для них однозначно менять. То есть вот если подсели на этот аппарат и вам он нравится, то E71 меняем на E72 и получаем очень хороший выбор. так незаметненько подрастают характеристики, скажем, приятно. Для тех, кто вот не определился, нужен ли им QWERTY-аппарат. На мой взгляд, E72 – это наиболее оптимальный аппарат сегодня с QWERTY, который не сенсорный аппарат, который можно положить в карман, он выглядит хорошо, это бизнес-решение, которое, ну, и в какой-то мере имиджевое. Как показывает практика, 71-й очень много девушек купило. А с 72-м, я думаю, будет примерно такая же ситуация. Недаром три вот этих цвета, достаточно разных, выпущено. Появится он вначале в России в одном цвете. Стоимость его российская составит, я думаю, те самые 18-19 тысяч рублей. Вряд ли меньше на начало продаж. Начало продаж — это примерно сентябрь. Сентябрь этого года. Модель получилась, вот положа руку на сердце, она получилась не какой-то прорывной. Это просто плавное улучшение характеристики E71. Но настолько приятно, то есть вот действительно приятно, чуть быстрее, чуть постабильней. И приятно выглядит. Для тех, кто много-много пишет и действительно вот уже на ощупь набирает на E71, действительно придется переучиваться в какой-то мере. Ну, 1-2 дня, не больше. Дальше уже пальцы автоматом набирают. Мне, кстати говоря, в итоге раскладка E72 чем-то даже нравится больше, чем E71. Понятно, что в первую очередь это имиджевое решение, это бизнес-решение для тех, кому нужно максимальное время работы. К сожалению, сенсорные аппараты от той же Nokia сегодня по времени работы они E-серии уступают. Я думаю, под названием с буковкой E это один из последних аппаратов вот именно итерации E71, E72. Думаю, что условно назову E73, это будет уже решение, который будет называться не E73, а неким образом иначе. Но оно так или иначе будет. Будет достаточно не скоро, поэтому E72 в перспективе одного года — это очень оправданная модель, хорошо сбалансированная, у нее нет прямых конкурентов у других производителей. Вот если берем Samsung, если берем Sony Ericsson, LG, я не могу припомнить ничего подобного, что было бы. В какой-то мере BlackBerry так или иначе составляют с ним конкуренцию, но это, наверное, для Штатов, в то время как для России не актуально совсем ни в каком виде. BlackBerry — это скорее такая заморская изюминка, которая в нашей стране, в общем-то, не прижилась особо. Вот такие мысли об этом аппарате. Я думаю, что обзор мы будем публиковать в августе, не раньше. Хотя не знаю, что у меня получится с командировками, отпуском. Поэтому обещать не буду, когда. Стараться выпустить его быстрее, в силу того, что там описывать, в общем-то, камеру только. И чуть-чуть софт. Ну, не имеет смысла совсем никакого. Удачи, хорошего настроения.
MobileReview.com. Новости.
Компания Motorola представила мобильный телефон Motorola Aura Celestial Edition с лунной тематикой. Именно радиопередатчик Motorola на борту американского космического корабля «Аполлон-11» отправил первое голосовое сообщение и видео с Луны на Землю. Специальная лунная редакция телефона Motorola Aura включает в себя тематический контент. Это изображение и видео, отснятые на Луне, а также аудиозаписи, включая знаменитые слова астронавта Нила Армстронга о первых шагах по лунной поверхности. Напомним, главной особенностью телефона Motorola Aura является оригинальная конструкция. Это ротатор с круглым дисплеем. Стоимость новинки пока не объявлена, но, вероятно, она будет дороже оригинальной модели Aura, которая уже стоит порядка $2000. Компания B&Q представила нетбук JoyBook Lite U102 с 10-дюймовым дисплеем. Кроме обычного для нетбуков адаптера Wi-Fi, через который можно подключиться к интернету, для новинки предлагается опция встроенного модема 3G. B&Q также отмечает, что при создании данного нетбука учитывались не только технические, но и эстетические параметры. Устройство заключено в привлекательный тонкий корпус обсидианово-черного цвета. Продажи B&Q JoyBook Lite уже начались в таких азиатских странах, как Тайвань, Китай и Таиланд.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Эта кухня сайта будет посвящена разным вопросам, совершенно разным. Ну, начнем с того, что у нас тут вышел переполох после обзора W995 в качестве анонса. Я немножко хочу рассказать, там возник вопрос о том, что, ну, утрирую, никто вас не читает, никто вас не любит, вы вообще не мировой ресурс, а непонятно что. А люди прибегали к словесной труистике, еще к каким-то вещам, и в упор не замечали очевидных вещей. Там просто разум многих людей отдыхал. И, в общем, объяснять что-то бесполезно. Я просто хочу рассказать о нашем подходе еще раз, возможно. Подходе, который я называю максимальной открытостью. Мы никогда ничего не скрываем. В отличие от большинства, подавляющего большинства ресурсов, у нас все открыто и честно. На каждой странице сайта вы можете увидеть несколько счетчиков. SpyLog, Rambler, Hotlog, Live Internet еще. То есть фактически мы открываем всю статистику нашего ресурса, чтобы вы могли посмотреть, кто, откуда, зачем и куда пришел. Все открыто, то есть мы не накручиваем трафик, ничего не делаем. Смотрите, анализируйте на здоровье. Как говорится, большинство людей, занимающихся тем же самым, настолько ленивы, что они этого даже не делают. Я это прекрасно знаю, и поэтому, в общем-то, вот эта открытость, она не приносит ничего проблемного нам. Ну, в какой-то мере, да. С другой стороны, есть всевозможные изъяны. Например, при DDoS'е какую-то информацию оттуда можно подчерпнуть. Но это понятные вещи, понятные изъяны, скажем так. Если говорить вот об этой открытости, ровно то же самое в отношениях с читателем. Если мы пишем тот или иной материал, делаем обзор каких-то вещей, мы не скрываем ничего. Ну вот, была проблема в устройстве, мы пишем, проблема была. Сказал производитель, что исправит, пишем, что исправит. Придумать, как хотят некоторые люди, или использовать данные из нашего же форума или других форумов, невозможно. Потому что люди, к сожалению, которые пишут в форуме, они отличаются своеобразным видением мира или альтернативным видением многих вещей. Например, человек пишет про устройство, что оно его устраивает и рвет на кусочки вообще все, что есть на рынке в части про экран. Я знаю, что вот это объективный показатель, экран там устаревший, он предыдущего поколения. Например, это TFT-матрица, которая с AMOLED-ом несравнима, ну, даже в дурном сне. AMOLED выигрывает и рвет ее на кусочки на самом деле. А человек пишет совершенно обратно. При этом он пишет вещи о другом устройстве, что оно не работает, глючит, у него проблемы. Или наоборот, пишет все в превосходных тонах. Как вы считаете, мы можем верить такому человеку? Наверное, нет, не можем. Проводить селекцию людей, которые вот заслуживают доверия или не заслуживают, крайне сложно. На нашем форуме есть актив, ядро людей, которых я знаю достаточно давно и к мнению которых я прислушиваюсь. То есть я знаю, что они не напишут ерунды. Человек, если купил телефон, у него есть проблема, он пишет об этих проблемах. Иногда это проблемы надуманные. Человек не до конца разобрался, не прочитал инструкцию. Но, тем не менее, включать в обзор вот такие надуманные моменты, зачастую, если они не массовые, мы не можем, и мы этого не делаем. Это тоже политика открытости, потому что есть форум, на который можно зайти и в котором можно все прочитать. Без цензуры, без изъятия чего-либо и прочих вещей. А чего мы не любим? Наверное, вот тут важно повториться и сказать в очередной раз, что мы не любим людей, которые приходят к нам в дом в грязных сапогах, идут по нашим персидским коврам, вытирая ноги, только что ели плов руками, вытирают руки об стены, говорят «Эй, ты!» и вот ведут себя таким безобразным, похабнейшим образом. Таким людям у нас не место, у нас так не принято. Мы их выкидываем. Соответственно, очень много людей повели себя в последнее время таким образом, они ушли в бан. Повторю простую вещь, что в течение года в бан уходит на форуме не так много людей. Это доля процента от общей аудитории. Теперь перейдем к вот этой словесной труистике по поводу статистики. В частности, есть такой сайт Alexa. Alexa – это некий тулбар. Тулбар, который пользователь ставит себе на компьютер и дальше пользуется им. Пользуется, может искать в нем что-то. А вот Alexa собирает данные о том, какие сайты человек посетил. Дальше что-то из разряда Google PageRank делает, то есть ранжирует сайты. Вот, например, пользователь Alexa был на Mobile Review там 10 раз. О, ранжир, в табеле о рангах мы подросли, ну и так далее. Alexa исторически это американское изобретение, пользуются ей практически исключительно в Штатах. Данных о том, сколько человек установило тулбар, они не раскрывают. Единственное, что мне удалось разыскать на территории интернета, это число 200 тысяч установок. Возможно, сейчас это число меньше. Так вот, 200 тысяч тулбаров на аудиторию всемирной паутины – это вообще тьфу. То есть не репрезентативно никак. Тем более, что основная часть пользователей – расположены в США. И вот тут мне пеняли о том, что вы сказали, что ваш ресурс является номером один в мировой табеле о рангах среди подобных ресурсов. Да, я повторю свои слова. Mobile Review на сегодняшний день номер один в мире по посещаемости. Я не говорю сейчас про цитируемость, хотя она также высока, про другие вещи. А я подчеркну специально, мы не соревнуемся с неконтент-ресурсами, то есть с форумами, вообще ни в каком виде. Например, Howard Forums исторически это один из крупнейших форумов. Посещаемость намного выше, чем у нас. Это форум. Телефон 3FD, достаточно посещаемый форум. Кстати, давно не отслеживаю его, но тем не менее, немецкий форум тоже достаточно посещаемый. Среди контент-ресурсов мы имеем максимальную посещаемость. Я за скобки хочу вывести сразу такие ресурсы, как Engadget, Gizmodo. Не потому, что они больше, это однозначно. А потому, что это ресурсы другого характера, другого типа. То есть, если бы мы хотели сделать что-то подобное, техноблог, например, да, в таком формате, мы бы его сделали. Но мы сделали контент-ресурс совершенно стандартный, который вот есть таковой, да. И дали жизнь в России, в общем-то, кучке в России, на Украине, целому ряду ресурсов своим фактом своего существования. У них есть с кем соревноваться, куда расти. Простая статистика, которую мы считали, на сегодняшний день российский сегмент сайтов, ну, российский, украинский, скажем, СНГ, русскоязычный сегмент сайтов о мобильной технике занимает примерно 11% всего мирового трафика. Делали мы это год назад, но я думаю, ситуация не изменилась. То есть фактически 11% мирового трафика – это ресурсы из России и Украины. Это огромное достижение. Это действительно достижение не только наше, но и тех, кто пытается что-то сделать подобное. Mobiset, например, да, ребята очень активно работают. Gagadget сейчас появился на Украине. То есть, действительно, сегмент растет. А растет в первую очередь за счет конкуренции свободной. На Западе такой конкуренции практически нет. Из ресурсов, которые мне нравятся, я, наверное, отмечу mobile.cz, который потерял, в общем-то, вот эту нить развития в какой-то мере. И, наверное, отмечу GSM-арену. Мне нравится, как ребята идут. То есть, вот реально нравится. 2 года назад они убрали открытые данные о посещаемости. Но мы у них запрашивали данные по рекламе, по количеству показов. Их посещаемость составляет 40% от нашей на сегодняшний день. Вот. Что еще сказать, в общем-то? GSM Arena – крупный сайт, но не дотягивает до нашего уровня никак. Если люди хотят сравнивать только какую-то конкретную страну, то тут мы не соревнуемся вообще никак, потому что мы глобальный мировой ресурс. На двух языках – русском и на английском. Русский, потому что для нас это родной язык. английский, потому что мы считаем, что то, что мы пишем, важно для понимания всеми компаниями, работающими на этом рынке. И, в общем-то, это находит понимание, отклик в компаниях. Цитируемость нашего ресурса во всех внутренних документах максимально сегодня. Знания наших людей, сотрудников, также максимально. Сережа Кузьмин – гуру в аксессуарах. Артем Лутфулин – это Windows Mobile в большей степени. Ну, ваш покорный слуга – это совершенно разные области, но, тем не менее, да, цитируют. И цитируемость в других источниках, она также высока. Мы всегда идем вперед. Идем вперед, потому что мы формируем контент, мы не заимствуем этот контент. То есть мы производители, мы производим контент, и нам это интересно. Вот, наверное, в этом основное отличие. И если сравнить нас с той же GSM-ареной, просто даже по количеству обзоров телефонов, выходящих в течение месяца, ну, небо и земля. То есть ребятам есть куда стремиться, и я очень доволен этим фактором. Не подумайте, что это 10 минут восхваления Mobile Review, Эльдара Муртазина или чего-то подобного, да, вот я в прошлом подкасте «Кухня сайта» я говорил: никогда не извиняйтесь. Это не было извинение, это была констатация факта. Вот мы такие. Мы стремимся стать лучше, и мы будем делать многое, чтобы стать лучше. Пока у нас это получается, и получается крайне активно. Есть много моментов, которые хочется улучшить, но в пересчете я очень забавную вещь сделал недавно. Я посчитал зарплату Mobile Mail.ru, затраты на этот ресурс, и пересчитал, наверное, не надо про это говорить, но, в общем, посчитал, сколько вот у нас людей работает, сколько мы затрачиваем, сколько мы получаем. Ой, ну вот, в общем, вот наша эффективность, она несколько зашкаливает. Там один Сережа Кузьмин стоит примерно 5, ну там, я не знаю, Спиридоновых, Рябининых, кого угодно. По производительности, по качеству, по всем параметрам. То есть вложение рубль на человека, если хотите. Я ни в коем случае сейчас не ради какого-то флейма это сказал, и не для того, чтобы возбуждать какие-то войны или что-то подобное, потому что для меня эта тема уже прожита, я отношусь к этим людям весьма спокойно, и, поспорив на 1 рубль о том, что, в общем, я про них забыл, не буду пинать, ну, потому что неинтересно уже, да, я вспомнил в качестве примера. Такие примеры я не буду приводить достаточно часто. И никаких компаний у меня против этих людей нет давно. Конкурентами я их к радости или к сожалению не считаю. Ни в каком виде, ни в каком приближении. Ну ладно, оставим это в стороне. Так вот, поедем дальше. Давайте перейдем к практической, наверное, стороне вопроса. Вот вы хотите сделать ресурс или участвуете в каком-то проекте. Мне кажется, это опыт, который я получил на XBT. Опыт Паши Соколова, за что я ему крайне благодарен, это максимальная открытость. Максимальная открытость как во мне, так и внутри. То есть есть моменты, которые, ну, не принято рассказывать, интимные вещи, да, мы их не рассказываем. Если вы спросите, сколько у нас получает там Сережа Кузьмин, я вам не отвечу. Я просто могу сказать, что эта зарплата выше рыночной, причем значительной. Недавно у меня спрашивали как раз-таки, сколько у вас получают журналисты, и там прозвучала цифра, ну, наверное, до 30 тысяч рублей они вот как-то не дотягивают. Я так смеялся, вы знаете, ну, действительно, смеялся очень-очень сильно. И поэтому... Что могу сказать? Тот, кто работает, тот получает в нашей команде хорошие, приличные деньги, на которые можно жить. Нормально жить. Не существовать, а именно нормально, корректно жить. И вот эта открытость, она должна быть максимальной. Максимальной, потому что вы работаете для ваших читателей. Вам, в общем-то, делить и скрывать нечего. Злые конкуренты, которые где-то ползают, пусть они ползают где-то, они не должны вас волновать. Это правда так, потому что если вы будете вот тратить все силы на какую-то конкуренцию, на что-то, у вас не останется сил просто работать, делать хорошие вещи. А вам нужно делать нечто хорошее, что понравится вашим читателям. На это уходит много сил и времени. Если говорить о том, что происходит сегодня на рынке вообще труда, интернета, наверное, мы перешли в стадию взросления. Взросление, когда ресурсы уже перешагнули 5-летний рубеж многие. Нам уже 7 лет. Целая эпоха. То есть фактически мы состоялись, чтобы там все это растерять, нужно прикладывать, ну вот как сотовик в свое время, прикладывать огромные усилия, инвестировать деньги в это, чтобы потерять и посещаемость, и доверие читателей. Наверное, поэтому это сложно сделать. Пул игроков, которые на что-то влияют, он формируется годами. Та фраза, которую я повторял многие-многие годы, когда это все только начиналось, первые несколько лет я говорил ее достаточно часто, время работает исключительно на нас. С каждым годом мы получаем все больше и больше людей, которые читают нас, более лояльных людей. И от этого никуда не деться. То есть интернет такая штука. Ни один проект нельзя запустить быстрее, чем за 2 года, чтобы добиться реальной аудитории, постоянной аудитории. Неважно, сколько денег вы инвестируете, это всегда будет 2 года. 2 года, когда проект начнет. Вот 2 года такой переломный срок. Через 2 года будет понятно, будет проект жить или нет, или он будет жить только на вливании, на рекламе и тому подобных вещах. Быстрее не получается. Это и срок возврата людей к уже знакомому адресу, и срок обновления, неважно, телефона, техники, просто скорость мышления, если хотите. Тут вот от этих 2 лет никуда не убежать. Я сужу по... Ну, еще вот пару слов практически про посещаемость, 2 года и тому подобные вещи. Вот это лето, оно всегда, лето вообще, всегда означает некий провал в посещаемости, пора отпусков и тому подобных вещей. Мы этим летом совершенно не провалились, даже напротив, выросли. Вот тут сразу возникает вопрос, почему? Наверное, потому что мы сделали очень много вещей для этого. Я знаю, как повысить посещаемость Mobile Review в 2 раза с достаточно минимальными вложениями денег. Именно на поднятие посещаемости. Мы, безусловно, будем больше платить за трафик. Но я не вижу в этом смысла. То есть вот не вижу смысла вообще никакого. То есть мы привлекаем ту аудиторию, которая думает, которая нам интересна. Мы привлекаем людей, с которыми интересно общаться на форуме, интересно получать от них письма. Мы делаем это в первую очередь для себя. Мне не нравятся люди в грязных сапогах, которые по персидским коврам ходят. Мне не нравятся люди, которые не умеют пользоваться столовыми приборами и громко отрыгивают за столом. Мне не нравятся эти люди. Я не собираюсь их приглашать к себе домой. И на свой ресурс тоже я их не зову. Да, они могут случайно забрести, но им у нас неуютно. Другая атмосфера. И вот ради сохранения этой атмосферы мы, собственно говоря, и работаем. Мы работаем, потому что нам это нравится. Знаете, наверное, самое большое достижение в жизни именно то, что вот прошло 7 лет. Казалось бы, все должно уже настолько надоесть, все настолько повторяемо, настолько неинтересно. А нет, цепляет, интересно, и более того, находишь все время новые и новые грани и занимаешься любимым делом, цепляет. Вот у многих нету этого, то есть не цепляет. А нас цепляет, и поэтому мы хотим делать хорошо свою работу. И мы делаем ее неплохо, на мой взгляд. Но вот не смог удержаться, чтобы не похвалить себя любимого или нас с любимых. Мы действительно классно делаем многие вещи. Многие вещи хотели бы делать лучше. И все зависит от точки зрения. Да, есть точка зрения, что у нас все плохо. Она такая стандартная. Мы ничего не умеем. Писать по-русски не умеем. Говорить на русском языке не умеем. Тем не менее, наши подкасты после Радио Ти номер 2. Это 20-25 тысяч загрузок в неделю одного подкаста. Но всех вот частей этого подкаста. Рядом никто не валялся просто. Никто этого не делает. Потому что это время, деньги, желание, наконец-таки. Этого никто не делает. Кто-то называет наши подкасты унылым говном. Пожалуйста. Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать этот кактус. Я не знаю почему. То же самое, наверное, происходит с обзорами, со статьями, с форумом. Ежики плакали, кололись, но продолжали есть этот кактус. Для меня мерилом является именно то, что мы интересны достаточно большой аудитории людей, которые очень адекватны, на мой взгляд. Адекватны именно в жизни. Они интересны. Они интересны как собеседники. Они интересны как люди. А люди, которым что-то не нравится, их же очень много. И вот эта критика, это не критика, это критиканство. Да, есть моменты, которые, ну, не нравятся. Но на здоровье мы готовы их исправлять, работать над ними. Мы это делаем. То есть на сегодняшний день, вот, к сожалению или к радости, те показатели, которые оцениваются внутри Mobile Review, как наша работа, да, эти показатели, они все максимальны по сравнению с конкурентами. Хотя я вот таковых не знаю, но мы отслеживаем несколько компаний на рынке, скажем так. Со временем у них показатели ухудшаются. Мы это проходили уже много раз. Был Сотовик почти так же. Потом он ушел фактически. М-форум, который отслеживали, тоже ушел. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Вот я тут задумался, зачем я это все рассказываю вот так всецело и не на эмоциях. Просто захотелось поделиться. Наверное, потому что мы действительно открыты, и скрывать нам нечего. Если вы зададите мне вопрос о многих вещах, я готов на него ответить. Более того, я же постоянно призываю, задавайте вопросы в форуме о подкастах. Для той же самой кухни сайта вы можете задать практически любой вопрос и получить на него ответ. Тут нет никаких тайн, у нас во всяком случае. И мы ничего не скрываем от вас, от наших читателей. Учитывая, что я, например, не читаю все издания. Хотел сказать всех конкурентов, но это неправильно, потому что конкурентов нету прямых, во всяком случае. Косвенные есть, там всем миром навалились и там пытаются что-то сделать. Но я не читаю все издания. Я читаю изредка Мебисет. А Ляпки я обещал читать раз в месяц. М-форум я открываю его ровно раз в месяц. Я не читаю No Mobile. Если не вижу какой-то ссылки там у Турубара в Твиттере, например. Ну, собственно говоря, Сотовик я не читаю очень давно. Просматриваю клиппинги просто по каким-то моментам. Helpix иногда смотрю. Mobile Mail.ru смотрю достаточно часто. Наверное, два раза в неделю. Мне просто интересно, что там происходит. Но вот как-то так. То есть фактически при этом я знаю и вижу конкретно по именам, я могу назвать людей, которые приходят на Mobile Review, что они читают, что они делают, что они смотрят. Мне приятно, что большая часть бизнеса нас читает. Коллеги-журналисты нас читают активно настолько. Это классно. Если кто-то захочет анонимности, я предлагаю пользоваться анонимайзерами для того, чтобы я не мог сказать, что такой-то господин пришел в такое-то время и смотрел то-то и то-то. Потом у него появилась статья, в которой он рассуждает про Nokia 5920, например, да? Ну, вот как-то так. Наверное, печальный подкаст получился. Он не на эмоциях, но, с другой стороны, он достаточно разбит на отдельные мысли. Я уверен, что мне самому нравится такой формат. Вот не уверен, да, это такие мысли галопом по Европам. С одной стороны, все правильно, а с другой стороны, кусочками. Достаточно долго. Не знаю. Я тут вспомнил фразу, которую я придумал. Под меня засыпает 20 тысяч человек в неделю. Это кто-то сказал, что под ваши подкасты хорошо засыпать. Ну, тоже достижение, кстати говоря. Одним словом, вот такие мысли Если вы захотите узнать что-то более подробно, пишите. Обязательно расскажем, покажем. И вот эта степень открытости, этот градус открытости, он не будет уменьшаться. Мы действительно максимально открыты и хотим, чтобы вы это понимали. Вы наши слушатели, наши читатели. Удачи и до новых встреч.
MobileReview.com. Новости.
В интернете появилась неофициальная информация о выпуске фирмы Samsung фотоаппарата GX30. Модель во многом напоминает Pentax K7, но обладает 3-дюймовым поворотным AMOLED-дисплеем, 2 слотами для карт памяти SD-формата и встроенным модулем GPS с поддержкой функции геотегирования. Аппарат является дальнейшим развитием серии цифровых зеркалок GX10 и GX20, с которым, вероятно, будет схож внешне. Официальных данных о цене модели и сроках поступления в продажу пока не поступало. Оператор МТС объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3-го поколения в Москве и Московской области. На данный момент сеть 3G работает на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне, в городах Орехово-Зуево и Ногинске, а также на территории бизнес-центра «Лотте Плаза» и торгового комплекса «Крокус-Сити». До конца лета сеть 3G от МТС появится на ряде станций и перегонов метро московского метрополитена, а также в транспортных узлах и общественно значимых местах столицы.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт и 5 рингтонов, которые признаны вами наиболее привлекательными на этой неделе. На 5-м месте сегодня официально признанный голос американской блюзовой индустрии Отис Тейлор, человек, чье владение гитарой и банджо признано одним из лучших в мире. Год его рождения, а это 1948, накладывает отпечаток на весь его саунд. Песни звучат так, словно были записаны в середине прошлого века. И это очень неплохо. Оцените хотя бы по треку, вошедшему в наш чарт. Отис Тейлор, 10 Million Slave, 5-е место.
Rain and fire, cross an ocean, another madman, then struck again. Rain and fire, cross an ocean, another madman, then struck again. Sitting down here, fallout shelter, paint my walls twice a week. Sitting down here, fallout shelter, think about the slaves long time ago. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going, don't know where they've been. Don't know where they're going, don't know where they've been.
Давайте не будем уходить далеко от музыки в стиле кантри. Продолжая тему гитар, банджо, губных гармоник, коров, соломенных шляп и прочего сельского колорита, мы как бы поддерживаем летнюю тему отпусков. В деревне Нижние Стыды, мне думается, подобный рингтон, звучащий из мобильного, будет как нельзя кстати. Джон Пауэлл, Barking at the Moon Snoop, 4-е место.
Yes, I've lived a good one. I've tried to be true. There are some things I never realized till I met you. How the wind feels on my cheeks when I'm barking at the moon. There is no home like the one you've got, 'cause that home belongs to you. Woo-hoo, here I come. Woo-hoo, back to you. There is no home like the one you've got, 'cause that home belongs to you.
На 3-м месте сегодня рэпер 50 Cent. Глупо рассказывать о нем тем, кто его знает и любит. А тем, кто не знает и не любит, бесполезно. Поэтому скажу лишь, что недавно он выпустил сингл под названием «Get It In». На нем, как и положено синглу, всего 4 трека. Это одна и та же композиция в разных версиях. Для нашего чарта наиболее подходит инструментальная. 50 Cent, «Get It In», 3-е место. место номер два сегодня занимает кавер-версия. Когда-то, лет 15 назад, на телеэкраны нашей страны чудесным образом прорвалось западное музыкальное телевидение. Миллионы советских зрителей смогли тогда узнать, например, такое имя, как Теренс Трент Дарби и его песню «Sing Your Name». Сегодня эту же песню исполняет британский коллектив «Lexington Bridge» на втором месте нашего чарта. Теперь к победителю. Дельта Гудрем появилась в шоу-бизнесе в 7 лет, снимаясь в рекламных роликах и в различных австралийских сериалах. На деньги, полученные с ролей, она сделала свою первую демозапись. И карьера закрутилась. Да так здорово, что очередной виток славы принес ее на самую высокую вершину музыкального мира. Первое место в мобильном чарте. Дельта Гудрем, «Believe Again». На этом все. Напоминаю вам, что повлиять на появление мелодии в чарте можете именно вы, оставив сообщение в соответствующей ветке форума mobilereview.com. Удачи!
mobilereview.com. Жизнь в движении.